Говоря, жаловаться я могу лишь на одиночество, а желать мне нечего, кроме подруги жизни. При последних словах он посмотрел прямо на меня, и молния из его темных глаз зажгла мое лицо жарким румянцем. К великой моей досаде, так как в подобный момент выдать свое смущение было невыносимо. А потому я сделала над собой большое усилие, чтобы поправить дело, и, притворяясь, будто не усмотрела в этих словах ничего личного, торопливо и сбивчиво заметила, что едва его получше узнают в этих местах. Он, разумеется, сумеет найти ее среди обитательниц Фе и окрестностей. А если ему такой выбор покажется мал, так ведь остается еще А. Я даже не сообразила, какой двусмысленный комплимент содержит эта фраза, пока он не ответил: «О, я не настолько самодоволен, чтобы поверить этому даже из ваших уст. Но будь это правдой, у меня есть свои представления о той, с кем мне хотелось бы разделить жизнь. И, быть может, среди упомянутых вами девиц я ее не сыщу. Если вы требуете совершенства, то никогда его не найдете». «Вовсе нет. Какое у меня есть право требовать совершенства, если я сам далек от него?» Тут наш разговор прервала водовозная бочка, которая прогромыхала мимо, так как уединенная часть берега осталась позади, и минут 10 мы пробирались между повозками, лошадьми, осликами и пешеходами, не возобновляя его. Наконец мы повернулись спиной к морю и начали взбираться по крутой дороге, ведущей в город. Мой спутник предложил мне руку, и я оперлась на нее, хотя сказать правду, совсем в опоре не нуждалась. «Видимо, вы редко бываете тут», — заметил он. «После моего приезда я не раз прогуливался по берегу и утром, и вечером, но встретил вас лишь сегодня. И когда ходил по городу, то старался найти вашу школу. Однако поискать на дороге я не додумался, а попытки навести справки тоже ничего не дали. Когда откос остался позади, я хотел отнять руку, но он чуть прижал ее локтем, безмолвно дав понять, что он не желает этого. Я подчинилась. Разговаривая о том, о сём, мы вошли в город и миновали несколько перекрестков. Я поняла, что он захотел меня проводить, хотя ему еще предстояла длинная дорога, и, боясь, что он затрудняет себя из вежливости, я сказала: «Боюсь, мистер Уэстон, вы за меня сделали большой крюк, ведь Фэ совсем не в этой стране. Я попрощаюсь с вами в конце следующей улицы. А когда вы придете познакомиться с мамой? Завтра, если Бог даст». На следующем углу он остановился. До моего дома оставалось лишь несколько десятков шагов, но он попрощался со мной и кликнул Снэпа, который словно бы не знал, то ли ему пойти за прежней хозяйкой, то ли за новым хозяином, но тотчас отозвался на его зов. «Я не предлагаю вернуть его вам, мисс Грей», — с улыбкой заметил мистер Уэстон, «потому что очень к нему привязался». «Отбирать его у вас я вовсе не собиралась», — ответила я. «Мне совершенно довольна, что у него теперь хороший хозяин». «Так значит, вы ничуть не сомневаетесь, что я хороший?» Они ушли, а я вернулась домой благодаря небеса за такое счастье и горячо молясь, чтобы мои надежды вновь не были сокрушены. Глава 25. Заключение. «Агнес, тебе не следует отправляться в такие длинные прогулки перед завтраком», сказала мама, заметив, что я выпила лишнюю чашку кофе и не стала ничего есть, сославшись на жару и утомление. «Я действительно устала и ощущала что-то вроде лихорадки. Ты ни в чем не знаешь мира. Вот если бы ты по утрам совершала небольшие прогулки и постоянно, это было бы тебе очень полезно». «Хорошо, мама, но это даже вреднее, чем лежать в постели или сутулиться над книгами. Ты заболеешь». «Я больше не буду», — ответила я, ломая голову, «как рассказать ей о мистере Уэстоне. Ведь он же придет завтра». Однако я подождала, пока со стола не убрали, а сама я немножко не остыла и не успокоилась. А тогда, открыв альбом и взяв кисточку, я начала: «Сегодня я встретила на берегу старого знакомого, мама». «Старого знакомого? Кого бы это?» «Собственно, двух старых знакомых. Один был терьер, И тут я напомнила ей про Снэпа, чью историю она знала, а потом описала, как он вдруг подбежал ко мне, сразу меня узнав. Как это неудивительно. Ну, а второй, продолжала я, был мистер Уэстон, хортонский младший священник. Мистер Уэстон? Что-то раньше я про него ничего не слышала. Да нет же, я несколько раз про него упоминала, просто вы забыли. Ты рассказывала про мистера Хэтфилда. Мистер Хэтфилд — приходский священник, а мистер Уэстон был его помощником. И я про него упоминала, потому что он полная противоположность мистеру Хэтфилду. И к пасторским своим обязанностям относился гораздо серьезнее. Но как бы то ни было, я встретила его на берегу со Снэпом. Вероятно, он его купил у крысолова. И он тоже сразу меня узнал, наверное, благодаря Снэпу. Мы с ним немножко поговорили, и он спросил про нашу школу. А я что-то сказала про вас, как вы все прекрасно устроили, и он сказал, что очень хотел бы с вами познакомиться, и спросил, не представлю ли я его вам, и нельзя ли ему позволить себе такой вольности и прийти с визитом завтра же. И я сказала, что можно. Я правильно поступила? Конечно, а что он за человек? Очень порядочный, по-моему. Но вы сами завтра увидите. Он только что получил приход, и за эти несколько недель, наверное, еще не обзавелся знакомствами и чувствует себя одиноко. Наконец наступил следующий день. Какой лихорадки, тревоги и надежды провела я часы между завтраком и полуднем, когда он, наконец, пришел. Представив его маме, я села с альбомом к окну ожидать результатов. К моей огромной радости они вскоре уже разговаривали точно старые знакомые, ведь меня очень тревожило, как он покажется маме. Посидел он недолго, но когда встал, прощаясь, она сказала, что будет очень рада видеть его у нас в любое удобное ему время. А когда он ушел, она и вовсе привела меня в восторг, заметив: «Что ж, по-моему, весьма достойный молодой человек. Но, Агнес, почему ты села так далеко и все время молчала?» «Потому что вы так хорошо говорите, мама. И я подумала, что моя помощь вам не нужна. К тому же он пришел в гости к вам, а не ко мне». После этого он навещал нас довольно часто, несколько раз в неделю. Разговаривал он обычно с мамой, и неудивительно, она ведь была прекрасной собеседницей. Я почти завидовала непринужденности и легкости, с какой она излагала свои мысли, а также их значительности и глубине. И все-таки настроение это мне ничуть не портило, потому что, хотя я иногда и сожалела о своем косноязычие, мне было очень приятно слушать, как два самых дорогих для меня человека на свете обсуждают что-то так по-дружески, так умно и интересно. Впрочем, я вовсе не всегда молчала и вовсе не чувствовала себя забытой. Нет, ко мне все время обращались. Мне говорилось много чудных слов, сопровождавшихся еще более чудными взглядами. Меня окружали всевозможными знаками внимания, такими деликатными и тонкими, что их нельзя выразить в словах и, следовательно, описать, зато проникавшими в самое сердце. Вскоре мы оставили всякие церемонии. Мистер Уэстон приходил как желанный гость и стал у нас в доме совсем своим. Он даже называл меня Агнес, вначале робко, но убедившись, что это никого не возмутило, предпочел и дальше обходиться без официального «Мисс Грей», чем доставил мне большую радость. Какими скучными и мрачными казались дни, когда он не приходил. Но грустными они все-таки не были, потому что меня подбодряли мысли о прошлом его визите и мечты о следующем.